Здравствуйте! С вами Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитата свободы», в котором я обычно рассказываю вам о самых интересных дискуссиях из блогов. Этот выпуск итоговый. В течение следующего часа я попробую рассказать вам обо всем, что обсуждали в сети весь этот год. «2021 начинался с больших надежд. В 2020-м, когда на человечество обрушился ковид, многие думали, что хуже быть не может, и посылали друг другу мемы о том, насколько этот год не удался. И, наверное, поэтому конец 2020-го даже на скептиков подействовал как обещание лучшего будущего. В России это обещание подкреплялось настоящим чудом, тем, что после тяжелого отравления, после попытки убийства не просто выжил, но еще и разоблачил своих отравителей Алексей Навальный. Это стало чем-то вроде рождественского чуда, которое обещало всем, кто надеялся на перемены, что они смогут рассчитывать на человека, которого они воспринимали как важного агента этих перемен. И в начале года стало известно, что Алексей Навальный собирается вернуться в Россию из Германии, где он проходил лечение после отравления. Никто не ждал, что он соберется домой так быстро, но еще в январе он объявил в соцсетях, что купил билет в Москву.
Они делают все для того, чтобы испугать меня, и Путину осталось только повесить над Кремлем, знаете, огромный плакат. «Алексей, пожалуйста, ни в коем случае не возвращайся обратно домой». Но приехать в Германию – это был не мой выбор. Это классная страна, но здесь я оказался не по своей воле. Я оказался здесь, потому что меня пытались убить те люди, которые сейчас обиделись на то, что они меня все-таки не убили, и я выжил, и теперь угрожают меня посадить. Сегодня утром я делал свои обычные упражнения, которые делаю каждый день уже несколько месяцев, и поймал себя на мысли о том, что я, наверное, почти здоров, и все, что можно долечить, я могу уже долечить дома. Поняв это, я посмотрел, какие есть рейсы, и на сайте авиакомпании «Победа» я купил билеты домой. Так что в воскресенье, 17 января, я вернусь в Москву рейсом «Победы». Встречайте!
Многие тогда называли это решение оппозиционера безрассудным. Вместе с тем было понятно, что на уговоры остаться за границей Навальный никогда не поддался бы. Об этом писал в том числе Александр Подробинок.
Можно по-разному относиться к Алексею Навальному как к политику, но в мужестве ему не откажешь. Он возвращается, в то время, когда все умные, дальновидные, осторожные люди из России бегут. Дома не все в порядке, но это наша страна, и ничего с этим не поделаешь.
Незадолго до этого ФСИН потребовала изменить Навальному испытательный срок по делу Иврашен на реальный, и тут появились прогнозы, что это станет поводом задержать его еще в аэропорту. Об этом говорила в том числе Татьяна Фельгенгауэр на YouTube-канале МБХ Медиа.
Кремль загнал себя в собственную ловушку. Вот смотрите, Навального постоянно называют простым блогером, который никому не нужен и не интересен. А если Путин действительно считает его таковым, то Навальный 17 января должен отправиться из Внуково домой как самый обычный, заурядный, никому не интересный российский гражданин. Каковы шансы, что будет именно так? Что-то подсказывает мне, что это самый маловероятный сценарий, ведь в таком случае власть, угрожавшую политику, все это время посчитают слабой, а Навальный будет запечатлен сотнями камер, как триумфатор, вернувшийся домой.
В Шереметьево Навального действительно задержали уже на паспортном контроле. Екатерина Шульман накануне тоже предсказывала именно такой сценарий и заодно все, что последовало за ним.
Можно там задержать прибывающего на паспортном контроле по запросу в СИН, отвести его для там дальнейших разбирательств, сначала задержать на 48 часов, а потом придумать какой-то фокус с заменой уже, в общем, прошедшего, но тем не менее условного срока на реальный, и арестовать его, и это не вызовет никакой такой немедленной реакции, которая будет угрожать вот прям стабильному функционированию машины власти. Дальше он может некоторое время, довольно долго, находиться под арестом, потом находиться в тюрьме, и, в общем, ничего не будет происходить.
Кремль выбрал самый жесткий вариант реакции на возвращение главного оппозиционера страны и создал себе новую внешнеполитическую проблему. Но это больше никого не смущает, написал тогда Альфред Кох.
Он их не боится, это верно. Но и они его не боятся. Скорее, даже не так. Они его боятся, иначе бы не арестовывали. Они не боятся скандала, который начнется в связи с его арестом. Вот этого скандала они совсем не боятся. То, что случилось в промежуток с момента его отъезда в Германию и до его возвращения, это, возможно, некий качественный переход. За это время, видимо, Кремль решил, что издержки, связанные с сохранением минимально приемлемых отношений с Западом, не стоят тех бонусов, которые Кремль имеет от этих отношений. Там же, помимо кейса с отравлением, еще идет процесс по малазийскому «Боингу», связанный не только с Навальным, но и тянущийся еще со Скрипалей кейс по нарушению конвенции о химоружии, весь сирийский, украинский и ливийский сюжет, Литвиненко с Хангашвили, компьютерные атаки на Бундестаг и все вмешательства в американские выборы и так далее. По отдельности все это можно было бы как-то разрулить, но все вместе стало невыносимой ношей. И Кремль плюнул и решил: все, раз уже невозможно скрыть, что мы бандиты, то и перестанем это скрывать. Так даже проще.
Комментаторы задавались вопросом, выйдут ли сторонники Навального на улицы, если его посадят в тюрьму. И Навальный дал залп из главного своего орудия. Он выпустил самое масштабное расследование за всю историю своей организации. Расследование, в котором подробнейшим образом рассказывалось о владениях в Геленджике, которое Навальный и его соратники назвали «дворцом Путина». Об этой постройке было известно и раньше, но не в таких подробностях, рассказывает на канале Майкла Наки один из авторов расследования Георгий Албуров.
Что касается, ну, самого главного в этом расследовании, то это, конечно, то, что мы показали дворец Путина изнутри, ну, во всех смыслах, в смысле того, какие там интерьеры, какие там диваны стоят, и в смысле финансирования. Мы проследили буквально каждую копейку, которая приходила, проследили, на что она тратится, проследили. А мы знаем, сколько там человек работает, знаем, где они живут, мы знаем назначение каждого здания. И буквально, ну, наверное, лучше нас то, что происходит во дворце, знают только, наверное, Путин и какой-нибудь главный строитель. Мы достаточно глубоко погрузились в тему и можем, конечно, с уверенностью сказать, что это дворец Путина.
И к, собственно, дворцу прилагалось многое другое, уточнил в фильме расследование Алексей Навальный.
Настоящий дворец Путина – это не просто вот этот дом, а еще и 7800 гектаров земли, почти 300 гектаров виноградников в 4 разных местах, шато, винные заводы, устричные фермы и бесконечная роскошь.
Навальный и его соратники уверены, что коррупционные схемы, которые стоят за строительством этого дворца, косвенно подтверждают, что он предназначался именно для президента. Комментаторов поразили безвкусные интерьеры дворца, и еще больше поразило то, сколько денег было потрачено на эту чудовищную пошлость. В одном из документов обнаружилась такая строчка сметы, как «туалетный ёршик за 700 евро», и в итоге золотой туалетный ёршик стал одним из символов январских протестов. Но не будем забегать вперед. Дворец во многом выглядит как метафора путинского правления, отмечал политолог и журналист Сергей Медведев.
Путина можно называть как угодно, но прежде всего он невыносимый пошляк, и главный его грех в том, что он превратил свое правление в царство торжествующей пошлости с ракетами, виньетками и танцевальным шестом.
Много внимания привлекло таинственное помещение под названием «Склад грязи». Над этим названием посмеялся и сам Навальный.
Здесь десятки подсобных помещений, без которых не обойтись, когда ты живешь жизнью настоящего монарха. Комнаты для персонала, врачей, управляющих, поваров, гардеробные для официантов, мясорыбный цех, овощной цех, цех выпечки, цех обработки яиц. И вот это хорошо. Склад грязи. 18 квадратных метров. Очевидно, что для комфортной жизни президенту Путину нужно много грязи.
Символично выглядело и то, что при всем путинском богатстве строительство велось так халтурно, что в дворце завелась плесень, и теперь там все приходится переделывать. Максим Дбар.
Чтобы избавиться от плесени, дворец в Геленджике перестраивали несколько раз. Но каждый раз плесень в окружении охраны ФСО возвращалась и говорила, что вообще-то это ее друзья построили дворец для нее.
Путин заявил, что не имеет к дворцу никакого отношения, но хозяин дворца объявляться не спешил. Даже прокремлевский политолог Сергей Марков опубликовал в Фейсбуке крик души.
Да скажите уже всем, чей это дворец. Пусть скажут сами владельцы. Нам ясно, что дворец не путинский, но чей? Назовите чей. Коллеги, вы даете повод всем противникам Путина смеяться и глумиться над властью. И вы деморализуете всех настоящих сторонников Путина какими-то увертками. Скажите ясно и быстрее, чей это дворец. Не тяните кота за хвост.
После затянувшейся паузы во владении дворцом признался миллиардер Аркадий Ротенберг на канале Мэш.
Сейчас уже это будет теперь не секрет. Я являюсь бенефициаром. Там достаточно такой сложный был объект. Было много кредиторов, и мне удалось стать бенефициаром. Это находка. Место шикарное. Мы хотим там построить апарт-отель. Вот. И поэтому там достаточно большое количество комнат.
В соцсетях это признание вызвало волну насмешек. Иван Давыдов.
Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Аркадий Ротенберг обнаружил, что он у себя в постели превратился в владельца довольно-таки заплесневевшего дворца.
Александр Винокуров.
Один предприниматель 2 недели смотрел, как вся страна смеется над его другом из-за аквадискотеки и шеста в кальянной, а потом вспомнил, что это его дом.
Многое осталось без объяснений. В частности, почему так называемый апарт-отель окружает бесполетная зона, а на подъездах к нему выставлены многочисленные блокпосты. С вами Аля Пономарева, и вы слушаете итоговый подкаст «Цитата свободы», в котором я подвожу итоги самых важных сетевых обсуждений 2021 года. Расследование Навального о так называемом «дворце Путина» за считанные дни посмотрели сотни миллионов пользователей YouTube. Но выйдут ли они на улицы, чтобы поддержать Навального, оставалось неясным. Об этом говорил на своем YouTube-канале журналист «Эхо Москвы» Александр Плющев.
YouTube заменил не только телевидение, но и активность. Главный сюрприз и парадокс развития технологий в том, что от уличной активности отдаляется не только аудитория кастрированного телевидения, но и пассионарного YouTube. Только первая искренне не понимает, чего этим бузатерам надо, а вторая также искренне им сопереживает. Но итог один – все у экранов.
И все-таки экраны оказались не вполне бесполезными. Когда сторонники Навального призвали всех выходить на митинг в его поддержку, в соцсети TikTok начали массово распространяться ролики с пояснениями, как правильно одеваться, что брать с собой, что делать, если тебя задержат и так далее. Перспектива детского крестового похода не на шутку испугала власти, и те занялись идеологической обработкой молодежи. Социолог Александра Архипова написала пост о слухах и фейках, которые распространялись по поводу будущей акции протеста в родительских чатах. Она утверждала, что своими глазами видела пропагандистскую методичку.
У меня на руках есть инструкции, которые рассылаются в федеральных СМИ. В этих инструкциях предлагается контент для создаваемых новостей о протесте. Журналистам и фоторепортерам рекомендуется подчеркивать, что Навальный – вождь школоты. ФБК тащут на митинг детей. И мое любимое – митинг – это жертвоприношение детей во имя Байдена. Фоторепортерам предлагается фотографировать молодых участников митинга в максимально неопрятной одежде. Взрослых же на митинге не будет, а если и будут, то они просто пришли присматривать за своими детьми. Это процесс создания фейк-ньюс.
Как это часто бывает, власти переиграли тут сами себя. С одной стороны, они хотели внушить широкой публике идею, что на митинги ходят только дети, ради того, чтобы потусоваться, а взрослому человеку там делать нечего. Но, с другой стороны, действительно подогрели протестное настроение у подростков, которым приятно было лишний раз позлить отсталых учителей или родителей. Андрей Волна.
Не знаю, кто такой Навальный, но о месте и времени проведения митингов и его поддержку граждан информирует Министерство просвещения, ФСБ и полиция.
Максим Кац на своем YouTube-канале иронизировал по поводу детей на митингах.
Митинг с большим участием детей – это ночной кошмар для власти. Хуже только митинг пенсионеров. Дети ничего не боятся, быстро бегают, а если их попытаться побить, то общество это никогда не простит. Неудивительно, что Роскомнадзор так переживает из-за ТикТока.
Многие отмечали, что претензии пропаганды выглядят несколько издевательски. Леонид Гозман.
Вы говорите, не пускайте детей на митинг, их там могут бить. Так это же вы их будете бить. Прикажите своим карателям этого не делать, и все будет хорошо.
Акции протеста в поддержку Навального прошли во многих городах, и на них действительно били. Особенно жестко подавляли протест в Санкт-Петербурге. Именно там ОМОНовец ударил ногой в живот женщину, которая после этого попала в больницу. Позднее полицейский пришел к ней с извинениями. Он сказал, что не видел, кого бьет, поскольку у его шлема, цитата, «запотело, забрало». Эти слова стали одним из главных мемов январских протестов. Их символическое значение рассматривает Виктор Шендерович на своем YouTube-канале.
«Забрало, запотело». Это же надо было так этому мордовороту из ОМОНа сформулировать основы кремлевской политики. У них запотело, забрало, им просто ничего не видно, кроме собственных испарений. Поэтому они просто сносят все, что попадается у них на пути. И всякий, кто попытается спросить, что же вы делаете, ироды, получает сапогом в живот. Поскольку ничего другого они не умеют, бить вопрошающих им придется все чаще.
В январе оппозиционных активистов впервые начали задерживать по экзотической статье Уголовного кодекса за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Многих тогда поразило, что даже эту статью можно использовать для политических репрессий. Вопросами задавалась в том числе Татьяна Фельгенгауэр в своем видеоблоге на канале МБХ Медиа.
Мне, конечно, ужасно интересно, а что в рамках этой статьи можно найти во время обыска? Следователи надеялись найти пробирки с новым штаммом коронавируса? Пачки зараженных масок? Может быть, листовки ковид-диссидентов? Что это было вообще? А главное, почему на 48 часов арестованы Олег Навальный, Любовь Соболь, Мария Алехина, Анастасия Васильева, Олег Степанов?
Вскоре после протестов задержания оппозиционеров стали массовыми. На соратника Навального Леонида Волкова завели уголовное дело за вовлечение подростков в протесты и за постов в соцсетях. Под арестом оказались Георгий Албуров и Кира Ярмыш. Фильм Навального о дворце Путина только что преодолел отметку в 100 миллионов просмотров. Тем временем Кремль, похоже, решил арестовать все 100 миллионов зрителей этого фильма, написал тогда в Твиттере Христо Грозев. Точкой невозврата стал назначенный на 2 февраля суд над Навальным. Еще раньше это предсказывал Марат Гельман.
Скоро поймем, повлияла ли улица на решение властей посадить Навального на годы. Мне кажется, что еще одно такое воскресенье, и стена между властью и обществом станет непреодолимой, как в Беларуси. А миновать этого при жестком решении суда не получится. Ну то есть шаг к полицейскому государству сделан огромный. Станет ли этот шаг началом конца режима или наоборот станет фактором его долголетия?
В день суда над Навальным задержания начались еще утром и продолжались до глубокой ночи. Власти подавляли уличные протесты с небывалой жестокостью, и это перевернуло для многих картину реальности. Росгвардейцы хватали всех подряд, в том числе случайных прохожих. Многие в тот день впервые в жизни столкнулись с полицейским насилием по отношению к себе или близким людям. Илья Варламов вел на своем YouTube-канале репортаж «Ночных улиц Москвы».
Еще нужно отметить, что довольно жестко сегодня работал ОМОН, то есть людей прямо натурально избивали, и там на моих глазах избили даже журналиста, который просто слишком быстро подошел к ОМОНу, ему несколько раз просто дубинкой своей силы ударили по голове, он упал на землю и начал кричать.
Задержанных оказалось только, что для них не хватило места в ОВД, и многим пришлось провести всю ночь в промерзших автозаках. Суд заменил Навальному условный срок на реальный. Его на 2 года и 8 месяцев отправили в Покров, в колонию, которая знаменита тем, что туда сажают политических узников и делают все, чтобы отбить у них охоту протестовать против режима. Вскоре Навальный начал передавать на волю посты из колонии. То, с чем он там столкнулся, его впечатлило.
«Вынужден признать, что российская тюремная система смогла меня удивить. Не представлял, что можно устроить настоящий концлагерь в 100 километрах от Москвы».
Власти тем временем продолжали расправляться со структурами Навального. Прокуратура Москвы подала иск о признании Фонда борьбы с коррупцией и региональных штабов Навального экстремистскими организациями. ФБК при этом уже был признан иностранным агентом, но статус экстремистской организации поднял ставки для оппозиции на невиданную ранее высоту. Заодно Госдума приняла закон, запрещающий участие в выборах людям, причастным к деятельности экстремистских организаций. Власти, по сути, поставили вне закона любую оппозиционную деятельность, отмечали многие комментаторы, в том числе журналист Дмитрий Колезев на своем YouTube-канале.
Никакой аргументации, почему на самом деле эти организации нужно считать экстремистскими, прокуратура публично, по сути, не дает. Вместо юридических оценок нам дают оценки политические. Смотрите, заниматься дестабилизацией социальной и общественно-политической ситуации – это же не преступление. Любая реальная оппозиционная политическая сила в любой стране стремится нарушить стабильный порядок вещей, чтобы прийти к власти и что-то изменить. В этом смысл политики. Любую политическую борьбу таким образом можно обозвать дестабилизацией. Но разве любая оппозиционная организация является экстремистской? Нам сейчас дают понять, что выходит так.
Логику в этом все же нашел политолог Кирилл Рогов.
Ну что ж, пазл сошелся. Тот, кто расследует коррупционные преступления, естественно, посягает на права коррупционеров, жуликов и воров, а потому является экстремистом, опасным для общества. А как вы еще себе представляли правоприменение в стране, победившей коррупции? Именно так.
Дальше власти взялись за структуры Ходорковского. Нежелательные организации признали открытую Россию, и руководство заявило о ее роспуске. Но всего через несколько дней после этого бывшего директора открытки Андрея Пивоварова задержали прямо в самолете, который уже шел на вылет. Успел уехать из России оппозиционный политик Дмитрий Гудков, к которому пришли с обыском. Гудков объявил, что покидает Россию на время. Он тогда думал, что после осенних выборов ситуация, возможно, успокоится, и он сможет вернуться. Слишком оптимистичным назвал этот прогноз в интервью «Эхо Москвы» бывший заместитель председателя Центробанка Сергей Алексашенко, который уехал работать в США еще в 2013 году.
Насчет того, что это только так вот до сентября, там выборы пройдут и дело закроется, вот здесь у меня, кстати, нет такого здорового оптимизма, потому что, мне кажется, это как вот наши власти, они в этом отношении, вытесняя, ну, это же на самом деле такой очень мягкий способ вытеснять несогласных, да, они действуют как полупроводники, только в одну сторону. Уголовное дело возбуждается, а закрывать его никто не собирается. И, собственно говоря, вот ты сидишь и думаешь постоянно. И на самом деле же, вот за редким-редким исключением, люди, уехавшие за границу, уехавшие из России вот по политическим причинам, как политические беженцы, иммигранты, в общем, они, их влияние в России, их возможности в России резко падают. Это хорошо понятно. И поэтому вот я как-то вот думаю, что наша там кремлевская власть, судя по тому, как она демонстрирует, на что она нацелена, чего она хочет, какими методами она собирается работать в ближайшие годы. Но я, честно говоря, на месте Дмитрия особого оптимизма не испытывал и не рассчитывал, что вот так все быстро повернется.
Многие осуждали Гудкова за отъезд. Другие писали, что политической деятельностью лучше заниматься из-за границы, чем из тюрьмы. Даниил Константинов.
На самом деле нет ничего хорошего в том, чтобы сидеть в тюрьме. Поверьте мне на слово. Там ты не принадлежишь себе, превращаясь в вещь, в собственность администрации и властей. Твои возможности реальной политической деятельности сведены практически к нулю. Ты даже письмо не отправишь из тюрьмы, если этого действительно не захотят власти. Что уж там говорить об организационной работе. В неволе она невозможна.
Отец Дмитрия Гудкова, Геннадий Гудков, на канале «Фейгин Лайв» связал массированные репрессии против оппозиции с прошлогодними протестами в Беларуси.
И напуганная размахом вот этого массового движения, наша власть решила дальше идти по соскочиву. Она травит Навального, она решает, что все, хватит играть с оппозицией. Пришел час Х, она пытается, значит, присылать бригаду киллера травить Навального, а дальше по возрастающей.
Такую массированную зачистку связывали в том числе с будущими думскими выборами. Но понятно было, что дело не только в них. Рано или поздно вся оппозиция, которую не посадят, окажется за границей, предсказывал журналист Алексей Пивоваров на YouTube-канале «Редакция».
В любом случае, ясно, что ни в легальное, ни даже в полулегальное поле власть сторонников Навального больше не пустит. Фактически можно говорить о полной ликвидации несистемной оппозиции в, по крайней мере, навальновской ее части. Те, кто не сядет и не отойдет от дел, окажутся за границей. И этим ситуация отчасти напоминает рубеж 19-20 веков. Те, кого потом станут называть профессиональными революционерами, включая Ленина и Троцкого, осели тогда в эмиграции, проводили там съезды, делились на фракции, выпускали газеты. Особо оговорюсь, я не провожу прямых параллелей, потому что их на самом деле мало. Современная Россия от царской до 1917-го отличается принципиально. Скажем, ключевого тогда фактора мировой войны сейчас, по счастью, нет. Поэтому просто отмечаю факт иммиграционной схожести и неизменного символизма случайных пасхалок.
Одновременно с расправой над независимыми политиками власти начали разбираться с независимыми СМИ. Одной из первых под каток попала «Медуза», которую объявили иноагентом. Издание «Проект» признали нежелательной организацией. Его глава Роман Баданин уехал из России. Иноагентом признали «The Insider». К его шеф-редактору Роману Доброхотову пришли с обыском. В сети после этого прошел флешмоб журналистов «Запрещенная профессия». Под этим тегом они делились историями своего прихода в профессию и впечатлениями от наступающей эпохи тотальной цензуры. Проникновенный пост написала редактор канала «Навальный Лайв» Софья Маневич.
«Мне обидно не только за себя, за то, чего лично меня сейчас пытаются лишить. Мне обидно за огромное количество людей, чья работа теперь – преступление. Мне страшно от мысли, что скоро негде будет прочесть новости. Мне больно от того, что нас ставят перед выбором. Ты либо иноагент, либо Маргарита Симоньян. Я не знаю, как сложится наша жизнь, но хочу верить, что когда-нибудь все изменится, что идея гуманизма окажется сильнее всей этой подлости, потому что, если не верить в это, можно сойти с ума».
Блогер Александр Горбунов, он же Сталин ГУЛАГ, сравнил власти с маньяком в период обострения.
Сейчас мы наблюдаем ситуацию, когда все ограничения сняты. Это, видимо, произошло в тот момент, когда они сделали один жест, попытались отравить Алексея Навального. У них не получилось. Алексей выжил, второй. Они все-таки его посадили, но не увидели никакой жесткой реакции общества. Тут же они посмотрели на своего младшего брата, маньяка Лукашенко, и поняли, а чего же, собственно, скрывать? И чего стесняться? Понеслось. Глаза у них налились кровью, и они бросились искать новых жертв. Хотя жертв у них всегда было много. Они затаскивали людей в кусты, насиловали, закрывали их в подвалы. Кого-то они убивали, пытали, издевались, сдирали кожу, били дубинками. Но все это носило такой точечный характер. Вроде выйдет этот упырь на охоту, напьется кровью, успокоится и дальше ждет следующего полнолуния. А сейчас полнолуние у властей перманентное. И поэтому репрессии начали носить массовый характер.
С середины лета список изданий, организаций и персон иноагентов исправно пополнялся практически каждую пятницу. За год этот список разросся более чем до сотни позиций. В него вошли телеканал «Дождь», издание «Репаблик» и «Медиазона», агентство «Росбалт», движение «Голос» и российская ЛГБТ-сеть и многие-многие другие. Все журналисты из списка получили специальный приз жюри премии «Профессия журналиста» 2021 года. Дмитрий Травин.
На днях тут шутили, что в компании иноагентов сейчас много достойных людей, и войти в их клуб было бы почетно.
В то же время продолжать нормальную работу с этим своеобразным знаком качества оказалось очень и очень непросто, отмечал главный редактор «Медузы» Иван Колпаков в интервью телеканалу «Дождь».
Проблема этого закона об иностранных агентах в том, что это медленное удушение. То есть это веревка, которую нам накинули на шею, и теперь будут медленно затягивать.
Когда власти фактически расправились с оппозицией и независимыми СМИ, они взялись за блогеров, ютуберов и даже девушек из Инстаграма. В этом году мы увидели небывалое количество судов и дел за оскорбление символов веры и патриотизма, в том числе суды над бродягой за сушку носков у Вечного огня и над девушкой, которая фотографировалась на фоне Исаакиевского собора в трусах не того фасона. Под конец года поднялась волна преследований рэперов и видеоблогеров, якобы за пропаганду наркотиков. Некоторые из них, например, Моргенштерн, на всякий случай уехали из России. Логика репрессии неумолима, отмечал Михаил Светов в стриме на своем YouTube-канале.
Против музыкантов, против людей с каким-то независимым медийным весом, против людей, которые позволяют себе политические высказывания или хотя бы общественные высказывания, ведется абсолютно непримиримая борьба. Очевидно, почему? Потому что реальных оппозиционеров, реальный политический класс, независимый политический класс был зачищен годом ранее, а вот этот репрессивный аппарат, который был построен для того, чтобы предотвратить в России Майдан, для того, чтобы защищать режим Путина от гражданского общества, он никуда не делся, он нуждается в новых врагах. И этих новых врагов сейчас находят в классе людей, занимающихся культурой, в богеме, в исполнителях, в блогерах и так далее.
Увенчался год делом общества «Мемориал», которое было признано иностранным агентом уже давно, но, по мнению прокуратуры, недостаточно тщательно соблюдало закон о маркировке своей продукции. Приговор по делу «Мемориала» суд вынес в один из последних дней уходящего года, и он оказался наихудшим из всех возможных. Согласно решению суда, международное общество «Мемориал» подлежит ликвидации, поскольку, как следует из речи прокурора, создает лживый образ СССР как террористического государства и очерняет память о Великой Отечественной войне. Анна Наринская назвала этот приговор преступлением власти против истории, против культуры и против человечности. «Теперь вся власть в стране принадлежит чекистам», констатирует Андрей Мальгин.
Ну вот и все. На этом затянувшийся государственный переворот можно считать завершенным. Точка поставлена. Власть полностью в руках чекистов. Даже в самые кровавые советские времена не было момента, когда власть безраздельно принадлежала им. Теперь они управляют всеми ветвями власти – правосудием, экономикой, образованием, наукой, Путиным.
Украинский журналист Виталий Портников на своем канале говорит, что решение о ликвидации «Мемориала» свидетельствует о построении диктатуры, которая представляет прямую опасность, в том числе для соседей России.
Восстановление идеологии сталинизма, которое мы наблюдаем на наших глазах, это реальный путь к агрессии против сопредельных государств. Это попытки силовым путем и дестабилизирующими методами восстановить Советский Союз уже в новом обличье и с новым диктатором. Не Иосифом Сталиным, а Владимиром Путиным. И понятно, что в такой ситуации никто не будет рад существованию таких организаций, как «Мемориал».
Взаимоотношения России с соседями в прошедшем году тоже часто становились темой обсуждения в блогах. Об этом мы поговорим чуть позже. С вами Аля Пономарева, и вы слушаете итоговый выпуск подкаста «Цитата свободы». События в Беларуси и на границах Украины, думские выборы, высказывания Путина и борьба с ковидом. Во второй части выпуска мы продолжим вспоминать самые важные темы 2021 года. Оставайтесь с нами.
Я Юрий Жигалкин, корреспондент «Радио Свобода», ведущий подкаста «Американские вопросы». С моими собеседниками, американскими политиками, политологами, учеными, экономистами, мы говорим об Америке и ее опыте, который может быть интересен россиянам, и о России, интересующей американцев. Подкаст выходит по пятницам. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях.
Все, что происходит в жизни каждого, связано с правами и свободами.
Право на выбор, право на жизнь и здоровье, право на самовыражение и многое другое.
«Человек имеет право» – это подкаст, который ведем мы, судебные обозреватели «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова
и Наталья Джампаладова. Вместе мы выясняем, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей.
Почему он устроен именно так и что делать, чтобы отстоять свои права.
Присоединяйтесь к нам каждый вторник. Слушайте нас в привычном агрегаторе подкастов.
С вами Аля Пономарева, и вы слушаете итоговый выпуск подкаста «Цитата свободы» о самых обсуждаемых темах 2021 года. После того, как власти как следует проредили ряды оппозиции, они провели очередные думские выборы. В том, что выборы будут беспрецедентно нечестными, никто не сомневался с самого начала. Чтобы компенсировать махинации партии власти, команда Навального продвигала свой проект «Умное голосование», но списки кандидатов, за которых предлагалось голосовать, вызвали в соцсетях множество споров. Андрей Морев.
«Умное голосование» предлагает вернуться в СССР. 61% поддержанных кандидатов от КПРФ. Мне лично туда не надо.
Один из соратников Навального, Руслан Шевединов, на канале «Настоящее время» пояснял, что списки составлялись не исходя из того, кто из кандидатов лучше, а исходя из того, у кого больше шанс на победу.
Умное голосование не избирает прекрасных депутатов. Чаще всего оно избирает крайне сомнительных персонажей. Задача – разрушить монополию «Единой России». Именно партия «Единая Россия», из-за того, что у нее абсолютное большинство в федеральном парламенте и в региональных заксобраниях, «Единая Россия» проводит самые, то есть вот вредные диктаторские законы, все самые антинародные законопроекты.
Многих комментаторов это не убедило. Другие убеждали, что голосовать, зажав нос, можно и нужно. Иван Давыдов.
Проект Навального исходит как раз из предпосылки, что это не выборы, и пытается взломать систему, используя ее же средства, превращая мерзкого сталиниста в орудие борьбы с ныне действующим режимом. Тот момент, что при этом используются люди, которые больше всего на свете боятся огорчить Путина, Зюганов, например, только добавляет действу красоты. Ну, на мой испорченный вкус, по крайней мере.
Для подтасовок на выборах были созданы все условия. На участках отменили видеонаблюдение, а само голосование сделали трехдневным, чтобы выбрасывать голоса было проще. Но самый большой скандал вызвали результаты электронного голосования по Москве, которые опубликовали с многочасовой задержкой. В итоге во всех округах Москвы независимые кандидаты проиграли. Это заставило комментаторов говорить о масштабных фальсификациях. Мария Снеговая.
Вообще вся история с подтасовкой результатов электронного голосования мне больше всего напоминает историю с подменой баночек с мочой на Олимпиаде 2014-го. Сделано топорно и грубо, и теми же самыми акторами ФСБ. Видимо, они только так работать и умеют.
В руках российского государства даже современная технология превращается во что-то вроде дубинки ОМОНа, комментировал на своем канале Александр Горбунов, он же Сталин ГУЛАГ.
Инновационное электронное голосование в очередной раз доказало, что самые смелые фантасты-футуристы, рассказывающие нам про новый дивный цифровой мир, где будут царить только свобода, равенство и братство, что все это не совсем так, поскольку за всеми лозунгами отчетливо проступает какая-то шконка, злая собака, лагерь и вертухай.
Результаты электронного голосования активно оспаривали члены московской ячейки КПРФ, одни из основных бенефициаров стратегии «Умное голосование». И это не прошло им даром. После анонса очередного митинга на Пушкинской площади члены КПРФ столкнулись с такими же репрессиями, с которыми регулярно сталкиваются оппозиционеры, поставленные властями вне закона. На лидера ячейки Валерия Рашкина в начале ноября завели уголовное дело за незаконную охоту. Полиция остановила его с разделанной тушей лося в багажнике. После осенних событий членам КПРФ стоило бы быть поосторожнее, прокомментировала на своем канале Юлия Латынина.
Вот что я верю, что за Рашкиным следили. И что причиной этого ареста был, конечно, не лось, а победа КПРФ. Но тут очень мораль простая. Если за тобой следят, не стреляй лосей. Вообще, мне кажется, беда Рашкина заключается в том, что вот он не понял вот этого тонкого момента. Он продолжал считать, что они для власти свои, доску свои, коммунисты. Они же за все голосовали. За законы подлецов, за всякое людоедство. Вот единственное, что Рашкин не голосовал, за поправки к Конституции. Напомню, что он не голосовал против, он не воздержался, он просто не голосовал. И вот как-то коммунисты, которые изображали из себя вдруг... Ну, даже нельзя сказать заигрались, потому что они не заигрались, но они изображали из себя некую, стали оппозиционную партию. И вот когда их поддержало умное голосование, они не заметили, что у власти полностью снесло крышу. И вы тут с кем-то заигрываете, да еще с Навальным, с тем, кого нельзя называть, да мы вас раздавим. В общем, Рашкин еще думал, что ему можно все как единороссу. А оказалось, что ему даже нельзя ввозить в багажники разделанного лося. Лосей теперь в России могут убивать только шакалы в медвежьей шкуре.
На этом попытки КПРФ играть в оппозиционную партию закончились. Еще более печально сложилась судьба партии «Яблоко», некогда одного из флагманов системной оппозиции. Ее бывший лидер Григорий Явлинский в этом году так яростно отмежевывался от Алексея Навального, что окончательно потерял уважение многих своих бывших избирателей. В феврале, когда Навальный уже сидел в колонии, Явлинский выпустил статью, в которой критиковал его за диктаторские замашки. Виктор Шендерович.
«Не надо нервничать и метать гром и молнии. Текст Григория Алексеевича адресован вовсе не нам, обитающим внизу, и когда-то голосовавшим за Явлинского и Яблоко. Мы для Григория Алексеевича давно отрезанный ломоть. Текст адресован Кремлю, как ясный сигнал о готовности еще разок послужить безопасной либеральной оппозицией на государственном финансировании».
Летом Григорий Явлинский в эфире «Дождя» призвал сторонников Навального не голосовать за партию «Яблоко».
Мы не будем проводить политику Навального. Мы не приглашаем его сторонников в наши списки. Те, кто хочет голосовать за Навального, за нас голосовать не надо. Не надо. Потому что мы не хотим вас обманывать. Мы никогда не будем проводить его политику. Потому что мы считаем, что эта политика вредная для страны и опасная.
Призыв к избирателям сработал, а сигналы Кремлю не помогли. В Думу «Яблоко» не прошло. Но лидеры партии не теряют надежды. За прошедший год из «Яблока» исключили всех, кто так или иначе поддерживал Навального или умное голосование. Много обсуждали в сети в этом году и внешнеполитические темы. Год начинался с мрачных ожиданий. Россия стянула войска к границам Украины. Все ждали, что в апрельском послании Федеральному собранию Путин объявит о начале военных действий. Но этого не случилось, и в конце апреля войска вернулись в обычные места своего расположения, вскоре после того, как американский президент Джо Байден предложил провести саммит с главой Российской Федерации. Но на склоне года российские войска снова подошли к украинским границам. Многие уверены, что это опять блеф, рассчитанный на привлечение внимания Запада. Такого мнения придерживается, например, Леонид Волков.
Эскалация на Украине Путину нужна для двух целей. Во-первых, для того, чтобы пугать российскую аудиторию, чтобы иметь возможность дальше задавать вопросы. Вы что, хотите, как в Украине? Во-вторых, для того, чтобы иметь очаг напряженности в отношениях с Западом и принуждать Запад к диалогу. Я не думаю, что Путин решится на реальную войну. Это для него политическое самоубийство. Но пока он встречает очень мягкую реакцию Запада, пока он встречается только с разговорами, он будет пытаться и дальше эскалировать конфликт, и это может плохо закончиться.
К сожалению, даже эти манипуляции так или иначе приближают возможность войны, считают многие комментаторы. Иван Давыдов.
Я думаю, что нынешние пляски с грозным ультиматумом – блеф. Это уже сериал, финал каждой серии – локальный успех, и непонятно, зачем сценаристу останавливаться. Проблема в том, что каждая серия приближает нас к настоящей войне, и скорость набрана уже приличная.
Часто привлекали внимание блогеров в этом году и события в Беларуси. В начале года российская пропаганда попыталась очеловечить Александра Лукашенко, показав его в фильме на Илиас Кирзаде в компании младшего сына Коли и собаки Шпица. Но все усилия пропаганды, и без того тщетные, вскоре обнулила беспрецедентная выходка, когда белорусский диктатор перехватил самолет компании Ryanair, чтобы взять под стражу редактора канала «Нехта» Романа Протасевича. Понравилось это только Маргарите Симоньян.
«Никогда не думала, что я буду хоть в чем-то завидовать Белоруссии. Но вот сейчас как-то завидую. Батька исполнил красиво».
Почему пропаганде не стоило бы радоваться таким вещам, пояснял в стриме на своем канале журналист Максим Шевченко.
«А теперь представим на секундочку, Маргарита Симоновна, что ряд ваших близких друзей и знакомых, с которыми вы там в высших сферах общаетесь и которые находятся в розыске Интерпола или в розыске по американскому запросу или иным запросам, летят на каких-то частных рейсах, ну, допустим, из Петербурга в Африку, да, в Центральноафриканскую республику. И рейсы их проходят на территории Европейского Союза. Это значит, что теперь, если вы завидуете, все эти самолеты с этими людьми могут быть посажены на территории любой европейской страны, перехвачены в воздухе. Пассажиры из них могут быть вытащены, и люди могут быть задержаны. То, что случилось в небе над Белоруссией, понятно, кладет предел концепции так называемого «свободного неба».
Запад ответил новыми санкциями и прекращением полета в белорусском воздушном пространстве. А белорусский телеканал ОНТ выпустил интервью, в котором Роман Протасевич признался в организации массовых беспорядков, раскритиковал оппозицию и сказал, что уважает Лукашенко. Видео произвело шокирующее впечатление на многих журналистов и политических активистов. Всеволод Чернозуб.
Интервью с Протасевичем гораздо большая жесть, чем посадка самолета с ним. Это совершенно изуверская в силе дорвавшегося до безграничной власти бандита Джугашвили история унижения и уничтожения человека.
Сергей Абашин.
Раньше мы только умом понимали, почему в 1937 году сильный и умный человек выходил на публику и вдруг признавался во всех немыслимых преступлениях. Теперь это уже не где-то далеко, в книгах, в кино, а здесь и сейчас, рядом с нами. Мы слышим эти звуки и это дыхание, видим эти движения и эти глаза. Мы чувствуем этот густой, удушающий воздух.
Большинство оппозиционных комментаторов призывало не требовать от Протасевича героизма. Каждый имеет право спасать свою жизнь, прокомментировал на своем YouTube-канале Илья Варламов.
Человек, оказавшийся в лапах спецслужб, может говорить все, что угодно, потому что говорит он это для того, чтобы сохранить свою жизнь и свое здоровье. Если надо будет признаться в том, что ты сотрудничал с инопланетянами, ты признаешься. серьезно воспринимать такие признания не имеет смысла. Я хочу вам напомнить, например, в 1937 году люди признавались в совершенно каких-то немыслимых вещах. Они наговаривали на родственников, на друзей, вообще на случайных людей. Они говорили то, что от них хотели слышать, лишь бы прекратить свои страдания, лишь бы получить какой-то шанс на освобождение и на снисхождение. Не нужно думать, что каждый, оказавшийся в застенках там КГБ, что он каждый герой-герой, они бывают в фильмах, они бывают в книжках, требует героизма от простого человека, от молодого парня, который оказался в лапах спецслужб. Это довольно глупо, да, ну, возможно, да, кто-то герой, но если нет, так нет, да, человек пытается себя защитить, и, конечно же, он скажет все, что угодно.
К тому, что происходит в Беларуси, причастна и Россия, напоминал главный редактор телеканала «Дождь» Тихон Дзятко.
Смотрю это пыточное интервью Протасевича и думаю не только о том, что страшно представить, как это из него выбивали, но и что мое правительство поддерживает правительство Беларуси, которое все это устроило.
Путин остался для Лукашенко единственным источником поддержки, в основном материальной, хотя, вероятно, и психологической тоже. В ушедшем году президенты встречались рекордное количество раз. О том, зачем все это нужно Путину, рассуждал Алексей Медведев.
Вот спрашивают, а зачем Лукашенко Путину? Чего он его поддерживает? Он же его терпеть не может. Да вот хотя бы для этого, чтобы первым шел по опасному полю, светил фонариком, намечал колдобины, слегка оприходовал загнанную лошадь гражданского общества в качестве пробника, приучал западное общественное мнение, что это нормально, а там и царь поедет прямой дорогой.
Столько же раз в сети заходили и разговоры о скором слиянии России и Беларуси, но Лукашенко слишком дорога власть, настолько, что он не готов променять ее даже на деньги, пишет Михаил Виноградов.
Лукашенко все-таки удивительный. Каждый раз по итогам встреч с российскими лидерами возникает вакуум в попытке ответить на вопрос, а что, собственно, по итогам переговоров получила Москва? Но проходит несколько месяцев, и перед новой встречей все говорят, ну вот на этот-то раз Кремль точно переиграет этого странного персонажа, который очень напрасно думает, что он тут самый умный и хитрый.
Тем временем охранка Лукашенко продолжила охоту на оппозицию, в том числе убила в Киеве белорусского активиста и выкрала из Москвы журналиста белорусского филиала «Комсомольской правды». А под конец года непризнанный лидер Беларуси и вовсе устроил кризис мирового масштаба, когда свез к границам Евросоюза десятки тысяч беженцев с Ближнего Востока. На Западе заговорили о шантаже, которым заняты совместно Лукашенко и Путин. А Путин в ответ начал обвинять Запад в обострении ситуации на польской границе. Хотя во всем происходящем надо бы винить исключительно его друга Лукашенко, напоминал на своем канале Майкл Наки.
Вот это настолько лицемерно и ущербно, когда Владимир Путин пытается сделать вид, что, значит, кто-то в этом виноват, помимо Лукашенко и него, Владимира Путина. Более того, Путину и самому не чужд вот этот механизм присылать много мигрантов, значит, на границу. Он что-то похожее проделал с Финляндией года 4, нет, сейчас какой год, 21-й, лет 5 назад он это делал. Почему-то Владимир Путин не был столь же щепетилен, когда речь шла о том, как Лукашенко разгонял мирных граждан спецсредствами, светошумовыми гранатами, резиновыми пулями, как это все происходило в Беларуси, когда были абсолютно мирные протесты.
Лукашенко приложил множество усилий к тому, чтобы стать главным антигероем года. Но, невзирая на это, им остается Владимир Путин. Напомним его главные перлы минувшего года. На заседании Оргкомитета «Победа» Путин пригласил выбить зубы тем, кто кусает Россию.
Все нас хотят где-то укусить или чего-то от нас откусить. Но они должны знать, те, кто собираются это сделать, что мы зубы выбьем всем так, чтобы они не могли кусаться.
При этом многие уверены, что по-настоящему жирные куски от России откусили вовсе не внешние враги. Твиттер профессор Преображенский.
Обещание выбить зубы тем, кто попытается откусить у нас Сибирь, дал тот, кто за 20 лет вывез из Сибири за рубеж сырья на 10 триллионов долларов. Результат – он сам и его друзья – миллиардеры, а полстраны живет в нищете.
На прямой линии президент в очередной раз отказал украинской нации в праве на существование.
Я уже много раз говорил об этом и могу повторить еще раз. Я считаю, что вообще украинцы и русские – это вообще один народ.
Все это выглядит довольно безнадежно, считает Глеб Морев.
Ведь ясно, что с точки зрения дипломатии во всех смыслах идея о том, что русские и украинцы – это один народ, должна быть давно похоронена. Это ведет исключительно к обострению противоречий. Но Путин, как заведенный, продолжает повторять этот, в общем, экстремистский тезис. Это значит глубоко личное, засевшее в голове, откуда никакая политтехнология не может это выковырять. Таким образом, вся ситуация есть заложничество у советской ментальности.
На энергетическом форуме в ответ на вопрос, почему в стране сажают оппозицию, президент отметил, что пока в России посадили не всех.
Если вы посмотрите на уличные протесты, то вы поймете, что далеко не все в тюрьме. Люди работают, те, которые не нарушают законов соответствующих.
Эти слова явно войдут в золотой фонд путинских мемов. Марина Молчанова.
Да уж, далеко не все в тюрьме. Некоторые в могиле.
На Валдайском клубе Путин утверждал, что иностранцы ездят в Россию прививаться спутником.
Приезжают граждане европейских стран, делают здесь у нас прививку спутником, а там справку покупают, что они привиты Pfizer'ом. Ну, потому что, да, ну, это серьезно. Это причем врачи говорят из европейских стран. Вот. Но считают, что все-таки спутник более надежный, ну, и более безопасный.
В том, что президент вполне мог говорить правду, уверен блогер с Кипра Андрей Шипилов.
Суть дела. Желающий привиться спутником киприот России по знакомству получал конспиративный адресок, где ему делали нелегально ввезенный на Кипр спутник и давали справку, что вкололи Pfizer или AstraZeneca. Справка была настоящей, а вот был ли настоящим тот спутник, это пока неизвестно. Хотя, по моим сведениям, таки был. Тут мимо Сорока пролетала и случайно-таки проболталась, что именно эта история и легла в основу заявления Путина.
На инвестиционном форуме «Россия зовет» Путин известил россиян о своих планах в максимально завуалированной форме.
Что касается моих планов, то здесь, знаете, в чем фокус? Фокус в том, что в соответствии с Конституцией я имею право избираться на новый срок. Буду я это делать или нет, пока я сам для себя еще не решил. Но само наличие этого права, оно уже стабилизирует ситуацию внутриполитическую.
Туманные намеки президента в соцсетях расшифровали достаточно легко. Твиттер тетя Роза.
Решение о победе Путина на выборах 2024 года в Кремле уже принято, несмотря на то, что Путин еще не принял окончательного решения об участии в них.
Печально, что Путин умеет показывать только один фокус, прокомментировал политолог Федор Крашенинников в стриме на канале Марка Фейгина.
На пятый раз, как писал Хармс, сыр закрывается, на всех тошнит. Уже сколько можно на эти вот фокусы смотреть? Однообразные до безобразия. Да, выходит этот постаревший паяц и говорит, я вам сейчас фокус покажу. Буду ли я президентом России? Не буду. Угадайте. И все такие, ну как же нам вот не угадать? Такая сложная задача. Давайте ставки делать. Будет? Конечно, будешь. Ты же будешь цепляться своими руками, умирая просто, из гроба будешь. Он же, очевидно, поклялся не отдавать власти до гробовой доски.
100%.
И не отдаст никогда.
В лихие 90-е Путин успел побыть таксистом, а точнее бомбилой без лицензии. Об этом президент рассказал в фильме «Новейшая история», который показали по телеканалу «Россия-1».
В начале 90-х вы только вернулись из Германии. Как приходилось преодолевать вот эти трудные времена?
Ну, как все. Жил, как все, но иногда приходилось подрабатывать и извозом. Неприятно об этом говорить, имеется в виду на машине подрабатывать частным извозом. Неприятно об этом говорить, откровенно, честно если сказать, но, к сожалению, и это тоже было.
Эти слова Путина стали поводом для множества шуток и анекдотов. Большинство шуток так или иначе обыгрывают тему «таксист у руля государства». Иван Курило.
Шутки про то, что все люди, знающие, как управлять государством, работают в такси, уже не так смешны.
Аббас Галямов.
Все мы время от времени обсуждали с таксистами политику и выходили из машины, поражаясь тому, какая каша может быть в голове у человека. Разве могли мы предположить, что один из них все-таки прорвется к власти и реализует все то, чему мы поражались?
Самые долгожданные слова Путин произнес в декабре на ежегодной пресс-конференции.
Владимир Ильич, да. Мы уже работаем.
Да, я думаю, что мы уже всем надоели, поэтому надо завершать.
Многие предпочли бы, чтобы бессменный российский президент в этом году попрощался с нами насовсем. Но этого не случилось. Не попрощались мы в этом году и с ковидом. Прошло 2 года с тех пор, как Китай объявил, что в Ухане зарегистрировано 27 случаев тяжелого респираторного заболевания. За это время в России переболели десятки миллионов людей. Официальная статистика безбожно занижала цифры, рассказывал по итогам собственных исследований демограф Алексей Ракша в стриме на канале Марка Фейгина.
В основном в прошлом году занижение было в 5, в 6 раз, иногда в 10, а сейчас примерно раза в 3. Инфекция по России гуляет туда-сюда и никогда не заканчивается. То есть Россия никогда не достигала таких низких уровней заболеваемости, какие достигали европейские страны, которые вводили жесткие локдауны. Поэтому у нас это все никогда не прекращается, и наши вот эти спады между волнами, они достаточно условны.
С начала пандемии избыточная смертность в России превысила 1 000 000 человек. Россия стала первой в мире страной по абсолютному количеству смертей от ковида. И это крайне печальный рекорд, если учесть, что кампания по массовой вакцинации в России началась раньше, чем в США, Великобритании или Евросоюзе. Но разработанный в рекордные сроки спутник В даже в некоторых странах за рубежом оказался популярнее, чем у себя на родине. Кирилл Шулика.
В Аргентине российским спутником Ви привилось больше народа, чем в России. Кстати, аргентинцы исследовали нашу вакцину, и итоги хорошие. В качестве побочек были тромбозы, но буквально в единичных случаях. Защита же соответствует тому, что было опубликовано в «Ланцете», и даже чуть повыше. Людям объяснили, они поняли и пошли прививаться. А в России президент привился, но всех его гостей ждет 2 недели карантина. Поэтому особо одаренные граждане орут, что вакцина не работает.
Споры о том, нужно ли прививаться, не утихают в России до сих пор. Марат Гельман.
Главным открытием, увы, для меня стало количество моих знакомых, которые тихо не прививаются. Придумывают себе что-то или транслируют чужое что-то, если спросишь. Глаза прячут или не прячут. Готовы внутренне, что ты им отворот-поворот.
А все потому, что сколько ни убеждая народ, что государство хочет ему добра, в России это совершенно точно не сработает. Такое мнение высказывает Борис Кагарлицкий на своем YouTube-канале «Рабкор».
Государство у нас врет, врет и врет годами, врет обо всем, врет по любому поводу. И когда они говорят даже, может быть, правду и даже что-то полезное, все равно им никто не верил и не будет верить, потому что, ну, как известно, совравший раз, кто тебе поверит. Когда ложь и передергивание и фальсификации становятся нормой государственной политики, никакой надежды на то, что вы сможете людей убедить словами, нету. И, естественно, ничего не получается. Более того, вместо объяснения, вместо диалога с обществом были использованы приемы тупого пиара, которые, как кажется власти, срабатывают на выборах. Эти вещи срабатывают, потому что власть сама же выборы фальсифицирует, а потом сама же верит, будто ее приемчики работают. Естественно, теперь, когда нужно добиться чего-то содержательного, когда нельзя просто подделать результаты голосования, нужно, чтобы люди реально пошли и дали себя уколоть вакциной, все это не работает. К сожалению, мы видим, что власть загнала себя и нас всех в абсолютную ловушку, в абсолютный тупик.
Россияне взбунтовались не только против вакцинации, но и против введения по всей стране QR-кодов, по которым в транспорт, кафе и магазины пускали бы только привитых. Многие опасаются, что власти и силовые органы будут злоупотреблять этой технологией. И не вполне безосновательно, как указывал в стриме на своем канале лидер либертарианского движения Михаил Светов.
Самое главное, вдвойне мне непонятно такое наплевательское отношение к происходящему в России. Как в России можно отстаивать подобную систему, тогда как мы уже точно достоверно знаем, что государство уже использует карантинные законы для того, чтобы наказывать оппозицию.
Протесты против QR-кодов в регионах были настолько активными, что законопроект об их введении отправили на доработку. Дмитрий Колезев.
У меня противоречивое отношение к протестующим против QR-кодов. С одной стороны, я считаю их лозунги в основном глупыми и вредными. С другой, сам по себе факт протестов мне кажется полезным. Власть должна видеть, что многие люди, в том числе так называемый «глубинный народ», не согласны с ограничениями и готовы сопротивляться. Поэтому вводимые запреты должны быть строго ограничены и по времени, и по форме. Разумеется, далеко не факт, что власть воспримет сигнал именно так. Предсказать действия системы довольно сложно. Но в целом, сам факт протестной активности граждан мне пока кажется скорее полезным.
Кто знает, чего еще смогли бы добиться граждане от властей, если бы они протестовали не только против антивирусных мер. Под конец года в Россию пришел новый штамм коронавируса – омикрон, о котором пока достоверно известно только то, что он намного заразнее предыдущих. В сети шутят, что до конца греческого алфавита осталось всего 10 букв. Может, на этом и пандемия закончится. Правда, нужно еще пережить тот факт, что следующая буква после омикрона – это «пи». Так или иначе, это был тяжелый год, и хотелось бы надеяться, что следующий будет хоть чем-то лучше. Но такие надежды есть не у всех. Илья Красильщик.
Мы стали грустнее, беднее и пугливей. Нам уничтожили будущее, и будет хуже.
Под Новый год всегда хочется ждать чуда, что омикрон окажется чудо-штаммом не страшнее обычной простуды, а под звон курантов Владимир Путин помашет нам рукой на прощание. Но все мы понимаем, что на самом деле чудес не бывает. Мы очень мало можем изменить, но тем важнее стараться изменить хотя бы то, что нам под силу. Как, например, преподаватель ВШЭ Полина Колозариди.
«Я буду, наконец, встречать Новый год без курантов и Путина. Для кого-то это смешно, если вы Новый год встречаете с друзьями или там с семьей, или сами по себе, а я всю жизнь встречаю со старшими родственниками, и для них телевизор и куранты – традиция. Но я сумела переубедить аж две семьи, что не стоит этого отныне делать».
Вы слушали итоговый выпуск подкаста «Цитата свободы». С вами была Аля Пономарева. Слушайте нас в 2022-м, каждый понедельник и четверг. Подписывайтесь на нас на вашей любимой аудиоплатформе и советуйте нас друзьям. Счастливого Нового года!
Студия подкастов «Радио Свобода».